Добрый вечер уже, уважаемые дамы и господа. Всегда хорошо, героически. Значит, рады вас приветствовать на нашем круглом столе. Как вы можете видеть, круглый стол, собственно, у нас достаточно виртуальный. Вот. Но принцип у вас остается тем же самым, что мы хотели сегодня поговорить о рынке облачных технологий, потому что, если вы бываете на подобных мероприятиях, нам всегда говорят, что рынок очень большой, очень скоро волна облачных технологий захлестнет нас в хорошем смысле, безусловно. Вот. Но что это такое, какие есть цифры, сегодня расскажет Константин Анисимов, директор по маркетингу компании Barvels, нашего партнера, в качестве вступления. А дальше мы хотели ответить на ваши вопросы, подискутировать, поговорить о том, что из мирового опыта интересно в России, что вы думаете, какие у вас есть вопросы в целом. У нас такой свободный вариант дискуссии. Меня зовут Юрий Ларин, для тех, кто еще сегодня не был в облачном тренде, я руководитель управления маркетингом облачных технологий Microsoft. Вот. Поэтому здесь мы с Константином сегодня в качестве таких двух соведущих выступаем. Кстати, тогда слово тебе, пожалуйста.
Да, спасибо, Юрий. Я представлюсь, Константин Анисимов. Я из Parallels, занимаюсь Parallels маркетингом и работаю с партнерами. Ну а сегодня поговорим, собственно говоря, про будущее облаков, да? То есть в том или ином виде мы видим, что, собственно, этот рынок уже сложился, да? Даже в России его уже начали замечать разные компании, которые делают, соответственно, маркетинговые исследования. Но в частности, вот эти цифры, они полностью здесь приведены из IDC, да? То есть IDC увидел все-таки хотя бы 35 миллионов в России, да? Хотя есть значительно более, скажем, позитивные оценки этого рынка, но тем не менее, вот, даже консервативная оценка, она говорит о том, что, ну, определенный рынок есть, 35 миллионов долларов, худо-бедно, это все-таки какие-то деньги, да, для рынка в целом. Но в чем, собственно говоря, большой позитив? В том, что до сих пор этот рынок оценивают как минимум двузначные цифры. То есть реально, если мы посмотрим прошлую оценку IDC, прошлогоднюю, да, он там был около 4 с небольших миллионов долларов, да. А в этом году 35, то есть рынок за год сделал почти 10-кратный рост. То есть это очень много, это реально, ну, ни одна из технологий, наверное, на сегодня так быстро не растет. Вот. И понятно, что с набором определенного веса такой темп он будет уменьшаться, но тем не менее он долгие годы еще будет оставаться двузначным. А это значит, что на рынке есть место очень-очень многим. Так как будет рынок трансформироваться, собственно говоря? Ну, посмотрим сначала то, что есть. Да? Вот это традиционная схема, по которой большинство из вас на сегодня, наверное, либо продают, либо покупают, да, смотря какая, кто есть кто. То есть есть вендор программного обеспечения, есть так называемый канал, да, то есть это дистрибуторы, реселлеры, системные интеграторы, то есть все те, кто поставляют лицензии, либо коробки, либо решения конечным заказчикам. Конечные заказчики у нас это пользователи, это малый и средний бизнес и это так называемый там, enterprise class, да? То есть большие какие-то корпорации. Вот если поговорить по цифрам, то вот самая позитивная оценка российского рынка программного обеспечения на сегодня это порядка 3 миллиардов долларов. То есть кто-то оценивает меньше, кто-то вот примерно так, да. По своему опыту знаю и, собственно говоря, по отзывам других товарищей и знакомых, мы знаем, что в канале остается где-то 3 деньги. Да? То есть таким образом в вендоров программного обеспечения идет около 2 миллиардов долларов. Вот так этот рынок сейчас выглядит, так вот он работает, да, и такие цифры на нем крутятся. Как это будет все трансформироваться? Ближайшие, скажем, лет 5. Да? Появляется новый рынок, как я сказал, да, он растет двузначными цифрами. И, собственно говоря, быстро очень трансформируется примерно вот такую структуру. Да? То есть вендоры ПО они никуда не денутся. Те, кто хорошо соображает написание CRM, он будет дальше продолжать в этом соображать и делать какую-то хорошую CRM. Да? Те, кто, соответственно, на чем-то специализируется, он, как правило, на том и будет специализироваться. Но появляется целый новый класс, это облачные сервис-провайдеры. То есть это профессионалы, которые умеют предоставлять не продавать лицензию, да, не доставлять коробку, а которые умеют доставлять услуги. Собственно говоря, по цифрам практически ничего не меняется, но здесь нет никакого монтирования. Да, то есть лет через 5, по оценкам всех ведущих аналитиков, наш рынок в целом с автоном вырастет примерно в 2 раза, то есть, да, скажем, где-то до 6 миллиардов, и где-то около половины этого рынка будет продаваться по моделям уже SaaS, да, то есть по, собственно говоря, облачным моделям. Вот таким образом выглядит то, к чему мы идем с точки зрения рынка облачных технологий, его вида и цифр. Да? Пользователи, собственно говоря, те же самые оставаются. Но здесь есть тоже определенные, так сказать, нюансы. Да? То есть кто больше всех будет потреблять облачных услуг. То есть, в принципе, пользователи, они и уже сейчас очень много потребляют, то есть все. Там мы с вами, как частные пользователи, мы там сидим где-то в Hotmail или в Google Mail или еще в какой-нибудь облачной почте. Да? Реально мы не знаем, где все это находится. То есть пользуемся этим как услугой. Но, как правило, мы за это не платим. Поэтому оценивать это как бизнес, ну, сложно, да. То есть это несколько другой бизнес, это в основном рекламный бизнес. То есть монетизация другая. Те, кто будет платить действительно в виде денег, это малый и средний бизнес и корпорации. То есть эти ребята платят за услуги непосредственно деньги. Вот. И вот с нашей точки зрения, с точки зрения компании Parallels, значительно быстрее будет развиваться сегмент малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что в малом и среднем бизнесе как раз есть очень серьезный недостаток профессионалов, да, то есть там, как правило, он состоит вообще из нескольких человек, если говорить там о типичном там малом и среднем бизнесе, да. И технологиями они пользуются достаточно так опосредованно, да, то есть большинство технологий малого и среднего бизнеса на сегодня вообще недоступны, да. А те технологии, которые доступны, они, как правило, выполняются какими-то приходящими профессионалами, но тоже часто не очень высокого уровня. В основном студенты практикуют что-то поделать, там, прийти сайтинг сделать, прийти там систему какую-то настроить, там, Windows сервер поднять и так далее. Да? Вот самый большой запрос с точки зрения зрелых IT-технологий есть, в принципе, у малого и среднего бизнеса, но у него нет для этого, скажем так, навыков, да, воспользоваться этими технологиями. Поэтому вот облачная модель, когда ты берешь, собственно говоря, уже готовые, подготовленные инструменты, которые очень просто модифицируются, это как раз игра на поле малого и среднего бизнеса. То есть вот в целом вот этот сегмент, он будет в облаках в итоге с нашей точки зрения доминировать. Ну и сейчас, если говорить о мировом рынке, то, что мы видим, работая в других странах, то, конечно, именно малый и средний бизнес как раз является заказчиками основных SaaS-систем. То есть Газпром и Сбербанк, они сами всегда найдут денег и купят себе там IT-инфраструктуру и программное обеспечение, да, разработают или купят, или настроят, и так далее. Да. Более того, они сами еще хотят стать в итоге провайдером. Вот. А вот малый и средний бизнес как раз те ребята, которые воспримут облака очень позитивно. Да? Кроме этого, почему мы считаем, что именно так произойдет? Ну, на самом деле здесь очень простая тенденция. Да? То есть компании, которые делают, скажем, вот, 2/3 на сегодня обозначенного бизнеса, они меняют свою бизнес-модель. То есть мы здесь говорим о Microsoft, прежде всего, да, те, кто зарабатывают, ну, наверное, по моим так оценкам, наверное, около трети российского рынка, если не больше, да, денег формируют. То есть все эти ребята, они начинают менять свою бизнес-модель, то есть мы видим очень активное продвижение, выход новых продуктов в этой области. То есть Microsoft выводит офис 365 на российский рынок, да, то есть через двоих своих синдикаторов. Azure, наверное, в ближайшее время в каком-то виде все-таки появится, да? Другие ребята тоже, естественно, не отстают, да, то есть каждый в своем сегменте пытается эту нишу активно развивать, да, и тут для оставшихся производителей программного обеспечения, собственно говоря, нет никакого выхода, кроме как вслед за этими гигантами менять бизнес-модель. Потому что по-другому он просто уже и не будет работать. Кроме этого, кто еще готов поиграть на этом поле? Да? То есть на самом деле поиграть, как ни странно, готовы не только вендоры ПО там, или традиционно те, кто сейчас занимается программным обеспечением, а поиграть готовы все, у кого есть большие клиентские базы. То есть, в принципе, когда у вас есть большая клиентская база и лояльная клиентская база, то достаточно легко эту клиентскую базу, что называется, заапселить, да, то есть продать еще что-то в эту клиентскую базу. Да. Поэтому мы видим инициативы, которые сейчас на российском рынке уже происходят. То есть господин Орловский, да, IT-вице-президент по IT Сбербанка, да, объявил, что Сбербанку, в принципе, интересно, да, стать таким провайдером. То есть просто он, причем у них достаточно, в принципе, понятная схема, да, то есть они собираются продавать это малым бизнесом, который приходит открывать счет. В принципе, это то, что делается одним из первых, да, и совершенно логично именно на этом шаге допродавать и другие сервисы. Если Сбербанк сможет предложить какой-то интересный пакет или бандл, включая свой счет, плюс там программное обеспечение, какая-то инфраструктура, то наверняка это часть малого и среднего бизнеса заинтересует. Мы видим инициативы какие-то государства. Наше государство, в принципе, пытается, наверное, скорее догонять другие. Да? Но, тем не менее, вот, инициатива объявлена, объявлены бюджеты, они, собственно говоря, очень маленькие, да? Все с вами знают. Поэтому, ну, наверняка, что-то все равно сделают. Да? То есть что-то напишут и что-то начнут предлагать. Вот. Вендор программного обеспечения также, собственно говоря, здесь, опять же, нет никакого лукавства, да, то есть я говорю, что сформируется целая прослойка сервис-провайдеров, да, но тут же говорю, что и вендоры ПО сами становятся сервис-провайдерами. Это так и есть, то есть на самом деле одной компании сложно делать несколько вещей хорошо. Да. То есть вот она либо хорошо делает программное обеспечение, либо вот является хорошим сервис-провайдером. Некоторые компании могут это совмещать, это, как правило, уже компании очень зрелые, компании это гиганты. Да? То есть вот на примере Salesforce мы видим, что компания очень успешна в своем там, конкретном сегменте программного обеспечения. Но что сейчас происходит с Salesforce? Да? То есть Salesforce становится на самом деле сервис-провайдером. То есть он начинает перепродавать инфраструктуру, он начинает перепродавать чужое программное обеспечение. Таким образом, становясь самим сервис-провайдером. Но таких, собственно говоря, компаний не очень много. Но вот на российском рынке, возможно, такая компания будет СКБ Бонд. Не знаю. Думаю, что планы такие у них есть, да, ребята амбициозные. Итак, что делать, собственно говоря, против этих тенденций? Да? То есть тут три категории. То есть если вы, собственно говоря, пользователь в том или ином виде, да, из категорий, которые я обозначил, либо вы сам производитель программного обеспечения, либо потенциальный сервис-провайдер, либо уже реальный сервис-провайдер. Так вот, если вы вендор ПО, да, то есть с нашей точки зрения нужно фокусироваться, если вы, конечно, не гигант, да, уровня там, Microsoft, там, Salesforce, то, конечно, нужно в первую очередь фокусироваться на своем вот таком core-бизнесе и делать хорошее программное обеспечение. А с точки зрения продаж использовать все имеющиеся возможности, в том числе и строить канал через эту облачную структуру, через сервис-провайдер. Соответственно, ну, здесь тогда будет все на своих местах. Да? То есть вы делаете хорошее программное обеспечение, а другие ребята умеют хорошо там маркетировать и продавать. Причем но для многих это является таким сюрпризом, когда вот мы смотрим стартапы, да, то есть они, как правило, хорошо понимают тематику, в которой они собираются, прикладную тематику, в которой они собираются работать, но плохо понимают, насколько стоит sales и marketing. Sales и marketing стоит на самом деле чаще всего дороже, чем development самого продукта. То есть и когда у них готов продукт, оказывается, что, собственно говоря, просто вывесив его в интернете, никто его почему-то покупать не хочет. Вот, а нужно вложить еще как минимум там столько же денег, чтобы он худо-бедно начал продаваться. И тогда вот они задумываются, собственно говоря, о всяких альтернативных каналах. Да, если вы сервис-провайдер, то, естественно, нужно стремиться в облака. Здесь, собственно говоря, очень простая вещь. Да, то есть, чем больше вы предлагаете услуг, тем сложнее клиенту вообще от вас уйти. Да. То, чем сейчас озабочены все там американские, европейские сервис-провайдеры, да, это так называемые черные, это перетоки клиента, клиентской базы. Если вы предлагаете одну услугу, то с вас очень легко спрыгнуть, что называется. Да. То есть если вы предлагаете две услуги, уже тяжелее. Если вы предлагаете три услуги, клиент их купил, то вероятность черная, она снижается. Очень серьезно, да, снижается кардинально, примерно на 80-90%. То есть поэтому стратегия, собственно говоря, сейчас всех, если мы посмотрим там, на телеком-операторов, на ну, более-менее передовых хостеров, да, которые так или иначе на этот рынок смотрят, они все стараются диверсифицироваться. Может быть, это сейчас не приносит каких-то очень серьезных денег, если мы говорим там, про мобильных операторов, но вот пример Билайн, да, тем не менее, они на этот рынок достаточно серьезно смотрят и вот подписались с Microsoft на Office 365, стали синдикатом. То есть им это нужно сейчас не столько для зарабатывания денег, потому что рынок у них достаточно маленький пока, а в силу того, чтобы быть в тренде и быть, собственно говоря, уметь удерживать клиентскую базу. Так, чуть-чуть, собственно говоря, про то, что делает Parallels. Parallels вообще делает одну простую вещь, называется она Parallels Automation. Вот. Система делает крупную клетку, наверное, такие три вещи. Да. То есть это provisioning сервисов, это billing этих сервисов и это self-service, да, то есть самообслуживание. То есть это такие ключевые вещи, присущие, собственно говоря, облакам. Да, если посмотреть на определение облаков, то это три из четырех вещей, по которым облака, собственно говоря, определяются. Но о которых, как правило, все забывают, да, что выставив какой-то сервис в интернет, его нужно уметь хорошо запровизить, его нужно уметь отбилить. И при этом все должно происходить, собственно говоря. Клиент должен уметь это делать все самостоятельно, полностью, через какую-то панель управления, достаточно понятное, чтобы он сам мог в этом разобраться. Вот. Почему, собственно говоря, Parallels Automation достаточно популярен в мире? У нас больше 200 инсталляций этой системы, и, собственно говоря, для вот, облачного рынка это достаточно много. Практически, наверное, все сервис-провайдеры, которые так или иначе на этом рынке играют. Кроме вот этих вещей, которые я назвал, да, то есть мы умеем билить, мы умеем провизить, мы умеем делать самообслуживание клиентов, точнее клиенты через нашу систему умеют сами там сервисы покупать и настраивать. Вот. У нас еще одна есть такая штука, как АПС, называется Application Packaging Standard. Это стандарт, с помощью которого любое приложение, то есть мы сами не являемся производителем каких-то облачных приложений, да, и там, облачной инфраструктуры. То есть у нас нет целых серверов, дата-центров, ничего такого нет. То есть это стандарт, при помощи которого любое, собственно говоря, приложение или инфраструктура может стать совместимым с нашей платформой Parallels Automation. Таким образом, если у провайдера она стоит, и вы, как, например, производитель программного обеспечения, делаете какую-то систему, хотите продаваться через этого провайдера, то нужно сделать так называемую упаковку, то есть из себя разработать скрипт, который умеет делать какие-то простые вещи с вашей системой. То есть установить ее, запустить, остановить, удалить и так далее. Да. Вот, собственно говоря, секрет успеха в чем. Так, ну и продолжая эту тему, кто, собственно говоря, совместим с нашей платформой. Ну, тут я не привел, есть такой ресурс apsstandard.org. Вот там есть каталог, который полностью совместим с Parallels Automation, это более 200 приложений и сервисов на сегодня, но в крупную клетку, да, то есть это практически все хостед-сервисы Microsoft и облачные сервисы, в том числе Office 365, совместимы с нашей платформой. Поэтому все крупнейшие, собственно говоря, хостед сервисы Microsoft в мире, они, как правило, работают на Paradise Information. Ну и я вот здесь привел именно российские сервисы, которые активно с нами сейчас сотрудничают. Это и онлайн-бухгалтерии, и CRM-системы, веб-конференции, мой склад и так далее. Ну, больше 10 систем уже сейчас через нас могут продаваться. Ну и завершаю, собственно говоря, вот такой мой короткий спич про будущее облаков, что, собственно говоря, нужно здесь сделать, да, каждый. С пользователем можно, собственно говоря, использовать облака, это в целом будет разделить рынок. И самое главное, что это выгодно и удобно. Вот. Производительное программное обеспечение мы советуем сосредоточиться на том, что они делают лучше всего, именно делать какие-то интересные сервисы, которые востребованы рынком. А сервис-провайдерам мы говорим, что, ребята, активно мигрируйте в облака, потому что это большой рынок, который пока еще не занят. Вот, собственно говоря, наверное, все. Из моих месседжей, давайте что-то обсуждаем.
Да, да, обратной связи мы еще не брались. Мы решили как раз эту сессию сделать, может быть, менее традиционной, когда выходит представитель вендора и хвалит свою продукцию. Естественно, не без этого. Но такой взгляд со стороны компании Paradox, я считаю, он очень важный. Тут нужно понимать, что есть много разных данных, которые свидетельствуют о том, что идет что-то движется, что-то меняется, что-то будет происходить. Вот хотели бы сейчас мы как раз в режиме, там, не знаю, может, вопрос-ответ, обсуждение, выражение вашего мнения, что вас именно волнует, потому что на Тикете у нас и IT-профессионалы, и разработчики, и руководители компании, и владельцы, то есть здесь у нас такая разнообразная аудитория, мне кажется, будет интересно услышать. Есть у кого-нибудь что-то, какой-то вопрос, как хотел бы обсудить, или что-то рассказать, может, из своего опыта? Используя в качестве площадки.
Ну, давайте.
Тогда микрофончик только нужен.
Константин.
Микрофончик сейчас нам дадут. Дадите микрофончик. Ваши коллеги.
Я представляю как раз отдел руководителя.
Ну, давайте пойду по своей земле.
Хотелось бы, чтобы вы конкретнее говорили. Ну, например, во что обойдется, допустим, моей компании взаимодействие с Paradox, да?
Да.
То есть, если мы построили, например, мы ориентируемся больше на частное гибридное облако, да? Мы построили компанию частное облако или гибридное, и сможем ли мы с помощью ваших продуктов использовать продажи?
Да, давайте приведу, наверное, такой самый понятный пример. Это Exchange. В принципе, на Exchange мы до сих пор зарабатываем очень много денег, несмотря на то, что SaaS развивается. Но большинство денег в облаках сейчас действительно они сосредоточены до сих пор. Половина денег в инфраструктуре, да, то есть это просто сдача серверов, виртуальных машин в аренду. Вот. И очень значительная часть это вот именно Hosted Exchange. Другого решения практически нет в мире, который как-то серьезно бы конкурировал с Exchange. Так вот, берем Exchange, то есть multi-tenant система, все в порядке, вы можете у себя ее поставить, да, подписать с Microsoft SPLA соглашение, да, и продавать своим клиентам. Да, но что происходит? То есть вы заключили какой-то контракт с клиентом, клиент сообщил вам количество почтовых ящиков, вот, вы дали это своему администратору, администратор в домене клиента все это настроил, нужные там алиасы прописал и так далее, и так далее, и предоставил клиенту, сказал, вот клиент, вот те там, ящики, пароли, ссылки и все такое прочее. Да. Вот так он настраивает свой облако. Отлично, да, то есть чем помогает, собственно говоря, Automation? Да? То есть когда у вас такой клиент один, или пять, или даже сто, то есть в принципе это делать не очень сложно. Но когда у вас таких клиентов тысяча, или там 10 тысяч, или 100 тысяч, или там, как у наших крупных партнеров, миллионы клиентов, то делать это вручную, ну не то, что сложно, это практически невозможно. Да? Что делает наша система? То есть есть определенный фронт-энд системы, то есть через которую можно зайти и сказать: мне нужна услуга Hosted Exchange, я компания из 20 человек, мне нужно 20 мейлбоксов с такими-то параметрами, мой домен такой-то, мне нужны еще какие-то дополнительные услуги в виде там антиспам, антивирус, или не нужно, там, я не знаю, можно просто поставить галочки там, принять или отказаться от дополнительных услуг. Нажимаете кнопку, после того, как происходит оплата, все это через, собственно говоря, эту же систему происходит, система автоматически проверит эти ящики без участия какого-либо администратора и прочего. Да? И дальше уже на ежемесячной основе клиент может заходить, уменьшать, увеличивать количество своих ящиков. Да? То есть как-то менеджер свои ресурсы. Да? То есть он там маленький бизнес, у него все активно. Да? То есть у него люди увольняются, приходят, он на сезон набирает людей больше, потом их становится меньше и так далее. Да? То есть это все очень активный клиент, при этом все делается сам. Да? Вы только, собственно говоря, выставляете, либо вообще автоматически списываете деньги с его счета. Просто ресурс находится вот у вас на стороне. И вот в этом случае вот Paras Automation, система, которая позволяет вот, предоставить сел-сервис, она позволяет автоматизировать полностью процесс настройки вот этого Hosted Exchange, да, Exchange, который у вас находится на площадке, и позволяет отбить и произвести расчеты. То есть сертифицированная система, которая позволяет, собственно говоря, учесть все ресурсы потребленные и произвести взаиморасчет. С точки зрения стоимости, это, собственно говоря, мы работаем по модели Revenue Share, то есть тут не нужно очень каких-то крупных инвестиций на старте, да, мы потом берем определенный фи с каждого поступления вашего клиента. Да. То есть вот так это работает, и в принципе сервис-провайдерам в мире это очень выгодно, по этой модели они чаще всего, собственно говоря, сейчас и работают со всеми. И здесь самое главное, что мы, собственно говоря, заинтересованы в росте вашего бизнеса. Да? То есть мы не просто взяли вам там, за миллион долларов продали систему и делайте с ней, что хотите. Хотите зарабатывать, а хотите там выгрызть деньги. Да? То есть мы не получаем этих денег на старте, но мы хотим этих денег, в принципе, от вас получить. Да? Поэтому нам интересно, чтобы система у вас развивалась, чтобы она жила, и чтобы вы делали на ней как можно больше бизнеса. Тогда и мы, собственно говоря, заработаем на миллион, да, вместе с вами. Вот так примерно это работает.
Понятно. Спасибо.
Да. Вот у меня вопрос, я его уже задавал сегодня, правда, в другой сессии. Вот опять вот в отчете ITC, на котором вот вы ссылались, там обнаружился достаточно прискорбный факт, что использование мобильных устройств натыкается, ну, на некоторые проблемы, часто связанные с адаптацией интерфейса приложения.
Да.
Вот как вы собираетесь с этой проблемой бороться?
Ну, вот действительно, на самом деле интерфейсы стремительно меняются. То есть это вот факт, который мы сами видим. Да? То есть у нас вот сама система вот, она достаточно большая, сложная. И в общем сейчас юзер интерфейс, он вот по современным параметрам он уже как бы не идеален. Да? Поэтому мы сейчас инвестируем достаточно много денег, чтобы просто быть в неком тренде, чтобы там человек из малого среднего бизнеса, он смог разобраться вообще, как мне эту услугу потребить. Да? Мало того, чтобы там не было технических терминов, с одной стороны, с другой стороны, им нужно простой, понятный, такой, пошаговый такой интерфейс, с помощью которого он может эту услугу заказывать и потреблять. Да? То есть это действительно очень серьезная на сегодня проблема. Если вы посмотрите, то интерфейсы стремительно очень развиваются. Если посмотрите на, наверное, современное какое-то программное обеспечение, особенно направленное на таких, на малый и средний бизнес, или даже на консюмерскую аудиторию, то там происходят просто какие-то революции. Да? То есть меня вот год назад, например, с точки зрения интерфейсов поразил такой сервис, сейчас назову LinguaLeo. То есть я там улучшал свой английский и нашел такой ресурс. Насколько ребята поработали очень хорошо на интерфейсе. Да, именно с точки зрения, там, в том числе личного кабинета, да, когда происходит, то, что меня именно интересовало, да, когда происходят там расчеты, пополнение счета и так далее. Да.
Знаете, я со стороны Microsoft хотел тоже добавить насчет интерфейса. Если говорить про мобильные устройства, это в целом, в общем-то, планшеты, да, фактически, и смартфоны. Вот если говорить про Россию, на мой взгляд, у нас смартфоны, во-первых, используются достаточно дорогие, вот, приобретаются, используются, это некая такая типичная для страны ситуация. В отличие, кстати, от других стран, там, BRIC, от развивающихся рынков. Во-вторых, с выходом, например, Windows Phone, сейчас то, что браузер происходит на телефоне системы Windows Phone, фактически не отличается от того, что происходит на экране компьютера. То есть, если раньше могла идти речь о проблемах с интерфейсом из-за того, что был маленький экран или браузер не совсем совместимый, например, с HTML5, например, то с Windows Phone эти проблемы решаются, и вот эта разница, она перестает существовать. То есть, я бы сейчас сказал, что в интерфейсах действительно, их надо делать, может быть, легче по контенту, потому что в России ограничено все в конечном итоге каналами связи. У нас, я бы даже сказал, из такого вот, опять же, маркетингового опыта, не самая эффективная вещь реклама на мобильных телефонах. То есть, когда если вы делаете рекламную кампанию, и, как обычно, вы распределяете, ну, вот я хочу делать дорожную рекламу, ТВ, радио и так далее. Вот та часть, которая идет на объявление на экранах мобильных телефонов, она по сравнению с мировой долей результативности с кликами, она показывает меньше результат. Потому что не настолько хорошая связь, чтобы еще и кликать так же на рекламу, как привыкли все это делать на компьютере. Но с интерфейсами, в любом случае, Microsoft, вообще мы идем путем того, что на трех экранах, как мы говорим, опыт пользователя, то, как он работает, то, что он получает, должен быть одинаковым. То есть это компьютер, телефон и телевизор. Да, ну, телевизор где-то в будущем. Но компьютер и телефон уже будут очень сильно вместе. И это же с этим связано, это же нацелено на нашу грядущую операционную систему Windows 8, в том числе, на интерфейс для работы простого, ровно так же, как на компьютере, так и на телефоне. Вот, ответили мы.
Ну, кстати, вот, если говорить непосредственно про нашу систему, тоже про дальнейшее развитие, то у нас есть еще такой глаз, как контрольные панели, глаз продуктов. Вот там все действительно очень быстро мигрирует на мобильные девайсы, и, собственно говоря, сейчас у нас пишутся клиенты именно под мобильные девайсы вот этой панели, да, то есть она очень сильно адаптирована именно под мобильные девайсы. И с точки зрения юзабилити еще, ну вот я не знаю, Виталий может рассказать такую историю, как там парикмахера заставили покупать кости. Да. Если слушал, смеялся немного. Ну, то есть, в принципе, если сейчас посмотреть, взять вот, например, хостинг, говорит, да, он очень-очень технократичен. Да, то есть, он, в принципе, построен для профессионалов, а хостингом начинают пользоваться, собственно говоря, обычные рядовые люди, создавая себе сайты, каким-то малосредний бизнес, где, в принципе, никакого веб-дизайнера никогда в дизайне не видели. Да. Вот. И вот заставили парикмахера, обычно владельца парикмахерства, купить виртуальный сервис веб-сайта. Он это делал свой там, 2 часа. Он 2 часа проходил через магазин. Он 2 раза хотел сорваться. Вот. 1 раз он сказал, все, я не могу, я хочу есть, и мы прислали пиццу. То есть он все равно продолжил, он только через 2 часа он только понял, как он пройти в магазин, заказать услугу. То есть это говорит о том, что большинство продуктов на сегодня, они все-таки к этому буму мобильному не очень готовы. Да? Причем не только на уровне программного обеспечения, а на уровне сервис-провайдера, на уровне бизнес-процесса.
Что касается государственных предприятий. Я был на одном совещании, там прозвучала в Москве, прозвучала мысль о том, что курс стратегический у государства на свободное программное обеспечение. То есть исключить зависимость от Microsoft и так далее. Как это вяжется с тем слайдом, который вы нам представили?
Ну, вы знаете, вот если вы посмотрите каталог как вот ДТПС, который вот у нас большая выдержка, да? То есть там больше 200 приложений, казалось бы, все аспекты там, программного обеспечения практически затронуты, да, в том или ином виде. И если посмотреть на, как бы, на состав, то, наверное, из этих 200 процентов 80 это вообще свободное программное обеспечение. То есть это всякие там бесплатные сервисы в SaaS-режиме, которые раздаются бесплатно. Но если посмотреть, собственно говоря, на использование, то все-таки используют в основном. Вот мы же берем деньги как бы независимо от того, бесплатно или не бесплатно. Да? То есть мы предоставляем услугу, за услугу будьте добры вам заплатить. Да? Вы можете саму лицензию не оплачивать или услуги эти деньги не включать. Да? Ну, вот за саму услугу оплатить. Так вот мы, в принципе, наверное, если говорить про облачные, про SaaS-сервисы все, да, то есть мы, наверное, 80 денег, 8% всех денег идет с cost exchange вообще. Да, то есть именно Microsoft сервис во всем мире. Ну, все остальные сервисы, которые я смотрел, ну все-таки нужно понимать, что ну, там не бизнес уровень. Да. То есть достаточно неплохой сервис, конкурирующий у Google, Google в доменах, да, но он все равно платный, он стоит столько же денег, если у вас компания больше 10 человек. Поэтому, ну, как бы чудес не бывает. Есть там, свободное программное обеспечение, безусловно, как класс. И могут пользоваться люди, у которых есть много времени. И я не знаю, что еще у них есть.
Кроме, да, я бы хотел еще добавить, что мы говорим.
Но все-таки вот рынок формирует другие продукты, хотим бы.
Да, то есть, наверное, эта цифра 80% она отражает, собственно, те результаты для бизнеса. В конечном итоге мало какой целью компании, мало какая компания ставит себе целью вести IT-службу. IT-служба — это способ для компании выполнять свои функции. Обычно в акционерном обществе прямо в уставе написано, что целью АО является получение прибыли, но, в общем-то, мы стараемся нашим продуктам соответствовать. В случае некоммерческой организации государство, как правило, оказание каких-то качественных услуг кому-то, обществу, населению и так далее. Вот. В плане поддержки я могу сказать, что мы нельзя сказать, что мы воюем с свободным программным обеспечением. Здесь государство должно в том числе ставить целью в себе и облачные технологии развивать. Вот. И там тот же всякие Иванов даже на эту тему говорит и так далее. То есть здесь этот процесс идет, но облачные вычисления, то, что, может быть, мы еще повторюсь, вот я на нашей ключевой сессии говорил, может быть, еще не видно из нашего, так сказать, окна, может быть, мы еще не осознали, что это все реальность, и это все к нам придет. Действительно, по цифрам, если мы посмотрим, из 3 миллиардов, там, 35 миллионов, это очень мало. Но вот если мы вспомним эволюцию технологическую, каждый раз, как это происходило, там 60-е, 70-е годы, это суперкомпьютер, мейнфреймы, потом, значит, сфера, такая эра персональных пока, потом интернет и так далее. Каждое следующее вот такое обновление, оно происходило быстрее. То есть сначала не 10 лет, а 5, потом там, не 5 лет, а 3 и так далее. Здесь это тоже произойдет достаточно быстро, мы считаем. Мы к этому готовы с продуктовой линейкой. То есть, когда обратите внимание, у нас все продукты, которые присутствуют в знакомом вам варианте, таком, то, что мы называем on-premise, то, что в центре обработки данных может выполняться или ВПК, у них практически у всех есть свой облачный аналог уже сейчас, и почти все это уже сейчас есть на российском рынке. И мы призываем, в общем-то, всех, начиная от заказчиков, от наших партнеров, всем, кто готов вот это услышать, использовать возможности облака не для того, чтобы делать старые вещи новыми средствами, а для того, чтобы все-таки делать те вещи, которые раньше были дороги, технологически неоправданы, невозможны и так далее. Вот. То, что...
Но тут еще вот момент такой про государственные компании. То есть, в принципе, вот наш американский опыт, о чем говорит, что показывает. То есть, сейчас вот в Америке рынок облачных услуг, он настолько уже развит, что, собственно говоря, мигрируют достаточно крупные уже компании, в том числе государственные компании, которые, казалось бы, там, ну, никогда на это там, не готовы были идти. Но сейчас вот, вот очень активно было, наверное, около полугода назад, там целая серия очень крупных конкурсов проходила по электронной почте, по дата-центрам, по аутсорсингу дата-центров, да, и мы видим, что даже там Министерство обороны Соединенных Штатов, государственная организация, они активно мигрируют, собственно говоря, в ОВК. А если говорить о коммерческих компаниях, то вообще, в принципе, я вот когда там, полтора года назад был в Штатах у нас на саммите, и он говорил, что а вот у нас в России такая проблема, люди думают, где держать почту, хаос или там провайдер. Люди делали круглые глаза, говорили, как почту можно держать в хаосе, потому что с массой шлейцы, что так дорого. То есть, в принципе, люди настолько, даже еще там, почти два года назад, настолько это было уже совершенно обычным понятием, даже и тебе нужна электронная почта, пожалуйста, вот там десяток крупных там, провайдеров, которые дают электронную почту, и незачем перегородить собственную инфраструктуру для этого.
Если ни у кого нет вопросов, то у меня есть еще. Меня интересует вопрос такого плана. Вот, все-таки, когда мы предоставляем некую цену за сервер, да, мы туда включаем те или иные составляющие. Но на самом деле, учитывая низкую маржинальность по договору SPLA, ну и плюс еще ваше решение, получается...
На чем же заработать?
Да, на чем же заработать. Есть один выход. Можно IT-компании заработать на предоставлении услуг сверх этого, ну, например, по аутсорсингу системного администрирования такого, допустим, частного облака, да? Вот поделитесь опытом. На самом деле это выносится всегда за сервисы, то есть отдельный договор, или каким-то образом это можно строить в сервис, то есть когда клиент покупает сервис, а там все включено.
А вот вы смотрите здесь, как я отвечу цитату. Пол Парсон, это основатель, бывший владелец, ну он сейчас совладелец, генеральный директор CEO GoDaddy, это крупнейший американский хостер. С оборотом около миллиарда долларов. Где-то год назад я услышал такую фразу от него, что хостинг это на 85% это маркетинг, а там только 15% это какая-то денег. А если вы посмотрите, сходите просто на GoDaddy и попытаетесь пройти через их магазин, вы поймете, как, собственно говоря, они зарабатывают. Да? То есть вроде бы низкая цена на входе, но невозможно практически дойти до конца магазина, не прикупив еще что-то. Да? В принципе, в этом и кроется, собственно говоря, задача. То есть ваша задача дешево получить первого клиента, а удержать клиента уже гораздо проще, чем получить. Да? То есть привлечение клиента может стоить там $100, да, например, для вас в рекламу, там, в маркетинг и так далее, да, удержание этого клиента стоит $5 в год, например. Вот, и на этом нужно уметь играть. Что тут еще можно посоветовать? Да, дополнительные сервисы, безусловно, то есть в принципе, даже вот, если взять там нашу систему, но она действительно делает достаточно такие базовые функции. Если вам потребуется дальше какие-то миграции, прочие сложные штуки, естественно, это делается там, руками. А что еще? Где взять? Где же на чем же заработать?
Так, я вот про маржинальность пока тоже скажу. В общем-то, вот опять же, мирового опыта. У нас, если взять наше стандартное предложение для конечных клиентов, Office 365, это сервис, который гарантируется SLA нашим производителем с 9.9, то есть фактически мы говорим о том, что 8 часов в год этот сервис может не работать. Если он не работает больше 8 часов, мы начинаем возвращать деньги там, в определенном количестве. Ровно так же прописана, например, защита от спама в Change и так далее. То есть это все сформализовано. Но это стандартный сервис. Мы, собственно, за счет стандартизации добиваемся его достаточно низкой цены. Если при этом мы же говорим о заказчике, если вам нужна какая-то
настройки под себя, вы хотите сделать это как-то по-другому, вам нужны какие-нибудь особые условия оплаты или что-то еще, пожалуйста, хостер здесь готов вам предложить вот этот самый выбор. Пользователь получит, в принципе, такую же стандартную услугу вот этой электронной почты, работы с текстовым процессором, с электронными таблицами, но в удобном вам варианте и, собственно, так, как вы хотите. Что мы видим в мире? Вот там офис 365, грубо говоря, может стоить в США там, $10, хостеры успешно продают примерно то же самое за $20-25. И люди платят, и вот этот рынок хостинга, он растет в 4 раза быстрее, чем рынок лицензии обычных наших вот, Microsoft, то, что мы видим. И тут действительно очень большой простор для дополнительных сервисов. Потому что фактически это такой аутсорсинг в аутсорсинге. Вы предлагаете забрать у человека тяжелую, как вещь, может быть, или дорогую. И вот ваше предложение, вот, вот то, что вы к ядру добавляете, оно может быть очень большим. Вот. И главное, это работает уже на США, на
рынке. Вот еще одна идея, которая сейчас активно, собственно говоря, развивается, это по часовой биллинг. Да? То есть просто очень мало систем вообще умеют это делать. Но если вы внедряете в итоге такую штуку, да, то вы здесь достаточно очень большое поле для маневра. То есть посмотрите на Amazon. То есть Amazon билит вас по usage, да, то есть по факту использования. То есть вот сколько там ваш сайт не использовал или ваше приложение, которое на Amazon находится, столько вы и заплатили. То есть если вы сравниваете это там, говорите, ну, в принципе, мне вот для моего приложения нужно там, не знаю, 5 серверов. Да? 5 серверов это вот столько-то там денег. Да? При этом вы понимаете, что сначала у вас будет загружен там один сервер, а потом второй, это, в какой-то перспективе там так будет 5. Соответственно, Amazon в этой парадигме очень хорошо играет. Да? То есть у него почасовая ставка. Она достаточно большая, если загружать ресурс полностью. То есть вы будете переплачивать там, в 2-3 раза по сравнению с арендой обычного сервера в хостере. Да. Но тем не менее в Амазоне огромное количество клиентов, и Амазон вообще крупнее, чем любой хостер в мире. Да. То есть Амазон сейчас, если я не ошибаюсь, порядка около, ну я имею в виду Амазон Web Services. Да. То есть это весь Амазон, такой книжкой, еще что-то такое. А именно Амазон Web Services, который дает эти инфраструктуру в аренду. То есть вот, оборот этого подразделения, если я не ошибаюсь, около 2 миллиардов долларов. То есть самый крупный хостер был GoDaddy американский, у него оборот около 1 миллиарда долларов. То есть вот вам, пожалуйста, целое поле, где ребята сыграли, да, и прекрасно себя чувствуют.
То есть такие... если мы продаем exchange service, да, как сервис exchange, то в модели временной ноупад распыла мы не можем порезать.
Нет, дисплей там помесячная оплата.
А мы просто на своем уровне устанавливаем некий билет, по часовой продаем, только дороже.
Я не уверен, что правильно, с точки зрения лицензии возможно.
Ну, здесь надо смотреть.
Но почему невозможно? Ну, то есть мы оплачиваем 24-часовое использование сервиса и при продаже, а выставляем его по часовую продажу несколько дороже. То есть не 300 рублей, допустим, за сервис,
ну,
а 4.
Вот этот пример я приводил про инфраструктуру в SaaS-е. Но не знаю, не уверен, что это работает. Там можно конкурирующие лицензии, вот эти вещи использовать какие-то. Как-то так. Вот. Так, ладно. Что еще интересного спросить?
Что еще? По поводу вот Russia, что речь зашла о государстве. Вот не далее, как 2 месяца назад была конференция по IT-медицине, там часто выступал. Вот если регион небольшой, то там привезти все в облако достаточно легко, примеры того есть, ну, ближайший проект во Владимире, Владимирская область. А вот в Москве, например, вот, тоже там идет облачный проект в будущем году, его собираются завершить. Вот там все упирается в то, что необходимо обеспечить не больше меньше, как 100 тысяч рабочих мест. Соответственно, какая вот эта инфраструктура нужна?
Да, вы знаете, не факт, что очень большая. То есть, дело в том, что веб-сервисы, веб-приложения вот, меня могут на самом деле поддержать. Здесь разработчики, которые делают делают на сервисе, они пишутся гораздо оптимальнее, чем обычный софт. Да? Если, вот если я 1С, и у меня просто single-tenant приложение, которое я устанавливаю на сервер, я меня вообще никогда не заботит, сколько ресурсов этот сервер будет сжираться. То есть я делаю фокус, собственно говоря, только на функционале и все. А если я сам еще и предоставляю для своего дата-центра, то я пишу софт так, чтобы у меня, собственно говоря, на один сервер влазило не одно такое приложение, да, чтобы у меня на одном сервере можно было 100 таких, например, клиентов держать. Ну, то есть это одно. То есть пишется софт по-другому, и он гораздо действительно оптимальнее. Второе, ну, вот мы привели пример с медициной. Но там больше все-таки как бы, технических аспектов, да, больше организационных вещей, да, то есть прежде всего 152 ФЗ там накладывает мощнейшие ограничения какие-то вообще фантастические. То есть там я как раз тоже с человеком общался, который строит вот, такую штуку. Да. Это какая-то фантастика, да, то есть нужно каждому рабочему месту там вот этот VIP. Клиент, шифрованный по ГОСТу клиент и прочее, прочее. То есть это, ну я не представляю вообще, как вот 100 тысяч человек в такой инфраструктуре будут работать. То есть, точнее, не представляю, будет ли это работать вообще. То есть когда вот у нас 100 тысяч вот этих VIP-нетов будет, у меня, честно говоря, сомнения. Но вот технически, как бы, основная проблема, собственно говоря, есть техническая, да, то есть основная.
С другой стороны, вот советник министра здравоохранения Москвы говорил о том, что если делать это традиционно, то это еще хуже, потому что просто при типовых зданиях поликлиник негде просто физически серверы ставить. Нигде даже найти администратора.
Совершенно верно. То есть если, а если 152 ФЗ выполняет локально, то это вообще конкретно поликлиники, да, с моей точки зрения, просто сертифицировать собственную систему, как там, поликлиники, не имеющие серьезных там, IT-ресурсов, пройти там персонала, мне кажется, в принципе, невозможно. А, то есть, да, выход, наверное, один, идти в облака, но нужно какой-то все-таки, мне кажется, оптимальный способ искать, как это делать. А, то есть, я знаю, что опытов много достаточно делается в регионах, я услышал там про челябинский опыт, они как-то вроде там хорошо в этом смысле продвинулись. Вот. Еще что-то, но вот их опыты, они пока не масштабируются там. Ну, я имею в виду хороший опыт, где достаточно дешево этот вопрос решают, они почему-то не масштабируются, но, конечно, да. Не знаю, с чего это связано. Вот. Так, ну что, у нас, наверное, время еще на один вопрос
остается. Да, если есть, то что еще? Что еще? Все, простите.
Кто расскажет у вас что-нибудь?
Если нет, тогда, наверное, закончим, да?
Хорошо.
Тем более, что у нас есть еще второй день, я надеюсь, и мы в том числе, так что...
Да, у нас, кстати, есть стенд, мы стоим вместе со Скопковой, если что, то интересно, то подходите, спрашивайте, общайтесь. Спасибо.
Спасибо.